Доктор Брюс Вальтке. Псалмы. Лекция 11. Символ авторского права 2024. Брюс Олтке и Тед Хильдебрандт. Это доктор Брюс Вальтке и его учение о книге псалмов. Это сеанс номер 11. Просительные псалмы. Псалом 92. Итак, начнем с молитвы. Отец, спасибо, что ты попросил нас смело прийти к тебе. Мы стоим, изумляясь благодати Твоей, что мы, столь грешные сами по себе, грешим пред Тобой в мысли, слове и деле тем, что мы сделали и тем, что мы не сделали. Мы не любили Вас, не любили ближних наших, как самих себя. Мы не любили Тебя всем сердцем. Мы искренне сожалеем и смиренно раскаиваемся. Просим Тебя помиловать нас и простить нам все грехи наши через Господа нашего Иисуса Христа. Укрепи нас во всякой благости силою Святого Духа и сохрани нас на пути вечной жизни. С этой молитвой мы можем смело прийти к Вам, потому что мы знаем, что мы прощены, и мы знаем, что Святой Дух с нами. По Своей благодати Ты провозгласил нас праведниками в белых одеждах в Иисусе. И Духом Ты преобразовываешь нас по Его образу. Мы благодарим Вас за средства благодати, которые Вы дали нам, молитву, церковь и Ваше священное Писание среди других. Итак, Господь, в этом курсе мы особенно благодарны за Твое священное Писание, ибо оно символизирует само Твое присутствие с нами, выдохнутое Твоим Святым Духом. Спасибо за Дух, который придает смелость и распространяет Ваше Слово. Спасибо за Билла Маунса, за библейское обучение и за эту возможность служить Своим Словом. Мы приходим с истинной благодарностью на наших устах. И в то же время истинное ощущение своей неполноценности в себе. И мы просим Вас дать нам веру, чтобы доверять Вашим возможностям и возможностям. Мы молимся об этом, потому что Вы научили нас молиться во имя Господа нашего Иисуса Христа. Во имя Его мы молимся. Аминь. Все в порядке. Мы находимся, я думаю, примерно до 10-й лекции. Этот курс познакомит нас с книгой псалмов. Наш подход, наша цель состоит в том, чтобы мы могли лучше понять книгу. Мы можем точнее проникнуть в мысли псалмопевца. Итак, из истории изучения псалма мы выбрали 10 подходов к изучению. Наша цель не состоит в том, чтобы преподавать богословие псалма как таковое, хотя мы, конечно, и делаем это. Наша цель не в том, чтобы конкретно заниматься духовной жизнью, которая является двумя основными целями церкви. Наша цель – интерпретировать Священное Писание как можно лучше с того места, где мы находимся. Мы пришли к выводу, что существует 5 подходов к псалмам, которые открывают их для нас с большей глубиной и большей ясностью. Мы считаем, что одним из подходов был исторический подход. Была форма критического подхода. Есть литургический подход, риторический подход, и, глядя на него, можно увидеть то, что иногда называют редакционной критикой того, как все это отредактировано и составлено. Мы потратили день на исторический подход, извлекли из него уроки и защитили авторство Давида. Но дело в том, что око псалма — это царь, и что мы можем думать о книге псалмов как о книге царских гимнов? Все дело в короле. Король молится, и они молятся за короля. Итак, что мы видели в паломническом псалме, когда идут вставать в храм, о чем молятся? Они молятся за помазанника, то есть за царя. Итак, что во всем этом Гункель выделил 10 царских псалмов, потому что в них упоминается царь, но это лишь пронизывает псалтырь. Когда понимаешь, что это король молится, и он передает ее музыкальному руководителю, чтобы мы все начали петь вместе с королем. Это закладывает прочную основу для новозаветной интерпретации псалмов, в которых говорится о Господе нашем Иисусе Христе, потому что Он Сын Давидов. Итак, это картина Его карьеры, Его молитв. Я убежден, что Господь наш Иисус Христос выучил наизусть книгу псалмов. Они постоянно были у Него на устах, даже на кресте, когда Он говорил: «Боже мой, почему Ты оставил меня?» Это Псалом 22. «В Твои руки я предаю свой дух». Это из этого псалма. Так что, на самом деле, это всего лишь часть его словарного запаса. И он сказал, что о нем говорили ученикам на дороге в Эммаус. И он сказал, почему вы не поняли, что страдания и слава, последовавшие за страданиями, говорили обо мне, но им нужно было открыть на это глаза. Итак, мы пытаемся обосновать это экзегетически, но в конечном итоге это работа Духа, когда мы действительно можем увидеть Господа нашего Иисуса Христа в Его псалмах. Итак, я думаю, вы смогли увидеть ценность этого исторического подхода. Это просто дает вам совершенно новое представление, по крайней мере для меня, о псалтире. Второй подход – традиция. Традиционный подход был предложен Давидом и внес его в жизнь Давида, но на самом деле этого не было в ранней церкви. Они говорили о том, что видят в этом прообраз Христа. Они увидели это во Христе. Формокритический подход, заключающийся в том, что на протяжении всей истории люди, которые имели дело со Словом Божьим, признавали, что существуют разные виды псалмов, но никогда не применялся научный подход, чтобы по-настоящему рассмотреть все псалмы и задуматься о том, каковы были их формы. И Гункель действительно поработал над этим. Я не из тех, кто может судить о своей духовной жизни, но некоторые вещи, которые он говорит, весьма проблематичны, скажем так. Но он, конечно, открыл мне глаза на то, что псалмы делятся на отдельные типы. Очень хороший способ подойти ко всем псалтырям – это понять, что они делятся на разные категории, на разные группы. Он выделил 5 различных типов. Он определил псалмы хвалы, и это были гимны. Из этого он выделил царские псалмы. Это был другой тип гимна, царские псалмы или напряженные псалмы. Затем были псалмы плача, жалобы или прошения, которые мы сегодня рассмотрим. По нему были общие причитания и песни благодарения. После того, как я прочитал Гункеля, меня читали на курсе в Далласе, это был один из курсов библейского толкования. Я читал столько литературы, сколько мог. Я читал Гункеля. В то же время я читал книгу «Паралипоменон». К моему изумлению, я прочитал одну «Паралипоменон 16:4, где Давид назначил левитов служить в храме, хескер, что я бы перевел как прошение, ходот для благодарения, халяль для восхваления. Итак, существовало 3 формы, которые Гункель проанализировал эмпирически, просто на основе текста. Здесь летописец, вдохновенный историк, говорит, что есть 3 рода псалмов – прошение, хвала и благодарение. Царские псалмы, которые я пришел к выводу, являются незаконной категорией, потому что не только в 10 псалмах упоминается царь, как я сказал ранее. Итак, есть библейская гарантия отнести псалмы к этим 3 категориям. Вчера, в частности, мы смотрели хвалебные гимны, гимны. Наша методология заключается в том, чтобы определить форму или гимны, а затем я бы сузил свое внимание до 1 или 2 конкретных псалмов, которые попали в эту категорию, чтобы дать нам представление о таком псалме. Итак, в широком смысле мы рассматривали гимны и считаем такие вещи их мотивами. В них есть определенные элементы. С гимном все очень просто. Это призыв к похвале и повод для похвалы. Это заключение, обычно аллилуйя, новый призыв к хвале. Итак, мы рассмотрели эти мотивы, а затем изучили их более внимательно. Мы думали о призыве к восхвалению и подняли такие вопросы, как то, что Бог настолько самовлюблен. Ему приходится просить нас хвалить Его, и мы можем обидеться на это. Итак, мы подумали о том, как нам понять эту сторону такого рода призыва к похвале и другие элементы, которые мы рассмотрели. Именно в причине хвалы мы действительно изучаем богословие псалмов, и в их призыве к хвале и словословии к хвале они перечисляют возвышенные качества Бога, Его непередаваемые качества и Его передаваемые свойства. Его непередаваемыми качествами являются Его простота, то есть Его самость, Он ни от чего не зависит, и все зависит от Него. Мы сами зависим от Него, как мы видели, само наше дыхание зависит от Него. Он вечен, Он всеведущ, Он вездесущ. Они высказывают это и славят Бога. Мы заметили, что поэтому оно становится словословием, а именно, что их хвала Богу возвращается к нам, их слова Богу возвращаются к нам, как Слово Божие к нам. Итак, мы изучаем богословие через их слова хвалы Богу, учим, просто прославляем Бога и то, что они знают о Боге. Бог использует это как часть своего вдохновенного Писания и говорит с нами. Это замечательный способ изучить богословие. Потом, рассмотрев мотивы и подумав о них и прочем, мы подумали и о том, кто на самом деле поет эти псалмы. Мы прошли через это и заметили, среди прочего, что Бог хочет, Он хочет гимнов только от тех, кто праведник, то есть от тех, кто зависит от Него и проявляет эту зависимость от Него, уподобляется Ему и проявляет любовь к другим людям. Эта песня на устах грешников для Него мерзость. Мне кажется, я иногда слышу в какой-то музыке госпел и жизни людей, которые ее поют. Я не судья, но мне интересно, насколько это угодно Богу или это мерзость для Него. Я думаю, нам следует быть осторожными в отношении тех, кого мы слушаем, кто поет госпел песни и так далее, но Он хочет, чтобы это исходило из уст благочестивых. Итак, мы поговорили о производительности, и вы увидели ценность такого рода расследований. Теперь мы подошли ко второму основному типу, а именно, нет, тогда мы сказали, что существует два вида похвалы. Были восхваления Бога, которые прославляли Его качество, и прославляли то, что богословы называют «Илос Гесхеште», что означает «историю спасения», и не только «историю спасения», но и интерпретированную историю спасения. Речь идет о творении. Речь идет об исходе. Речь идет о завоевании и заселении земель. Что интересно, здесь не так много упоминаний об истории после времен Давида. На самом деле это период исхода и завоевания, который они отмечают в исторических записях. Итак, есть общие хвалебные песни, а также так называемые песни Дня Благодарения. Именно здесь Бог конкретно действовал в жизни псалмопевца. Он о чем-то молился, может быть, даже пообещал принести жертву, обет слова и жертвы Богу. Бог ответил на молитвы, и они стали конкретными. Мы называем это несколько неправильным термином. Мы называем их песнями Дня Благодарения. В NIV мы называем их благодарной похвалой, потому что еврейское слово «день благодарения» не эквивалентно английскому слову «день благодарения». Мы сказали, что по-английски «день благодарения» — это когда я подхожу к вам и говорю «спасибо». Ничего подобного в иврите нет. День благодарения — это когда я рассказываю о тебе всем остальным и праздную тебя. Я хвалю публично. День благодарения — это нечто общественное, а не личное. Итак, это благодарная хвала, когда мы рассказываем другим, что Бог сделал для нас, Его спасение для нас. Это псалмы благодарной хвалы. В таком случае мы еще не произнесли псалом благодарной хвалы. Для гимнов мы написали два псалма. Прежде всего, мы прочитали псалом 100. Это было в первый час, когда в книге общей молитвы говорится «Радуйтесь в Господе, все земли ваши». Мы подумали об этом. Что имеется в виду под нациями? «Радуйтесь о Господе, все земли, Господу с радостью служите». Подойди к Нему с песней. Знайте то, что сам Господь есть Бог. Он сам создал нас. Мы Его люди, овцы Его пастбища. И затем, сделав это признание, что Бог, Бог Израиля есть Господь, сделав это признание и что посредническое царство, это народ Божий, что мы, Его народ, и что вы прославляете нашего Бога с нами. Сделав те два исповедания, зная, что, далее сказано, «Войди я теперь во дворы Его с хвалою и возблагодари, и призови имя Его, ибо благ Господь». Его милость вечна. Его верность сохраняется из века в век. Итак, мы посмотрели Псалом 100, а также потратили еще час на то, чтобы посмотреть на великий гимн Псалма 8, «О Господь, как величественно имя Твое на всей земле». Однако сегодня мы начнем с благодарственной хвалебной песни. Это сейчас на странице, давайте посмотрим здесь, мне нужно, это страница 105. Мы собираемся просмотреть Псалом 92. Мы потратим на это немного времени. Я предлагаю вам либо держать перед собой Библию, либо мой перевод. Итак, вы можете постоянно оглядываться назад, потому что здесь мы просматриваем псалом слово за словом. Медитируйте. Другими словами, в первом псалме нам сказано размышлять над законом Господним. То, что мы делаем сейчас, мы размышляем над Словом Божьим. Мы размышляем над этим слово за словом, проходя через него. Хорошо. Начнем тогда с перевода псалма. Мы сказали, что псалом означает песню, исполняемую под аккомпанемент струнного инструмента. Итак, нам сказали, что это песня. Итак, изначально она должна была петься и пелась под музыкальное сопровождение. В данном конкретном случае это был день субботний. Итак, это можно было бы спеть в «Ну, мы поговорим об этом еще немного». Согласно Талмуду, его пели с особым приношением в храме и приурочивали его к субботнему дню. Нет никаких оснований думать, что это не часть оригинального текста, что он принадлежит уже первому храмовому периоду, когда этот псалом пели в храме в субботу, в субботний день. «Я призываю твое имя, Всевышний, чтобы утром возвещать о твоей неизменной любви и твоей надежности ночью десятиструнной лютней и мягкими звуками лиры. Воистину, ты, я есть, заставляешь меня радоваться делам твоим. Я кричу от радости за дела рук твоих. Как велики твои дела, я. Ваши мысли чрезвычайно, буквально глубоки или глубоки. Британец не знает, дурак этого не понимает. Когда нечестивцы расцвели, как трава, и все злодеи расцвели, это привело к их истреблению навсегда. Ибо ты навеки на высоте, я есть. Ибо посмотрите, ваши враги, я есть. Смотри, твои враги гибнут. Все злодеи рассеяны. Ты возвысил мой рог, как дикого вола, которого я натер густым оливковым маслом. И глаза мои с торжеством смотрели на тех, кто пытался устроить мне засаду. Мои уши услышат об уничтожении нечестивцев, напавших на меня. Праведный человек цветет, как пальма. Он или она растет, как ливанский кедр, посаженный в доме я есть. Во дворах нашего Бога они процветают. Они все равно будут процветать в старости. Они будут полны сока и покрыты листьями. Провозглашение того, что я есть, это моя скала, в которой нет несправедливости. Мы с профессором Хусеном пишем третий комментарий, исторический комментарий, в котором он прослеживает голос церкви на протяжении всей церковной истории на протяжении 2000 лет. Я пытаюсь подойти голос псалмопевца. Это один из псалмов, которые мы собираемся рассматривать в третьем томе. Первый том был посвящен псалмам как христианскому богослужению. Мы не ожидали, что напишем еще что-нибудь, но Бог, похоже, был рад использовать это. Итак, мы выпустили второй том «Псалмы как христианский плач». Сейчас мы собираемся выпустить третий том «Псалмы как христианская мудрость и христианское богослужение». Это псалом хвалы, песня благодарения. Итак, прошлой осенью я работал над этим псалмом как часть комментариев. Вот откуда берутся заметки. Причина, по которой я упомянул, заключается в том, что вы, возможно, заметили, что есть несколько разных переводов, и эти переводы будут в комментариях. Я буду защищать эти переводы в комментариях. Но вы знаете, что на самом деле, как я говорю студентам, все переводы верны и адекватны. Ни один из них не идеален. Под верными я имею в виду, что все они стараются соответствовать исходному тексту и являются адекватными. Все они адекватны в том смысле, что вы понимаете посыл. Другими словами, адекватный означает, что кто-то, спросил меня однажды студент, понимает ли кто-нибудь пророков. Я ответил, ну, достаточно, чтобы их убить. Они что-то передали, это адекватно. Соответствие означает, что нам достаточно общаться и разговаривать друг с другом, но ни один перевод не идеален. И мы всегда просто, как я говорю, память о церкви с возрастом становится острее, что благодаря раскопкам и археологическим артефактам, а также нашему знанию семитских языков, которые никогда не были доступны Лютеру или Кальвину, мы имеем гораздо больше точное знание Слова Божьего. Это ответственность такого человека, как я, призванного быть, я даже не знал, что семинарии существуют, когда они только начинались. Мне предстоит быть в курсе того, что происходит в науке, и следить за тем, чтобы я отражал это в своей комментаторской работе. Но это то, что я делаю. Я всего лишь мизинец в ботинке, и нам нужен кто-то, кто этим займется. И именно это Бог призвал меня сделать в его винограднике. Итак, я как бы углубляюсь в основы всего этого. Хорошо. Итак, мы будем защищать его там. Теперь мы переходим на страницу 106. Я говорю о форме псалма, и вы должны понимать, что это поэзия. Мы сказали, что поэзию характеризуют три вещи. Одна из фундаментальных вещей — параллелизм. Вы произносите строку, а затем произносите связанную с ней строку. Каждый стих построен в форме параллелизма. Итак, хорошо, стих первый, хорошо хвалить с благодарностью. Аналогом этому является восхваление «Я есть». Параллельно этому твоему имени, «Я Всевышний». И вы можете видеть, что это связанное утверждение, но это не одно и то же. Если подумать, он разговаривает с собранием. Хорошо воздавать благодарную хвалу «Я есть». Он говорит «А я есть». А потом вдруг он переключается на пение твоего имени «Всевышний». И вы можете видеть перемены. Он в собрании, на литургии, и он обращается к собранию, а Бог является частью собрания. И тогда он обращается конкретно к Яхве, имя которого означает «Я есмь», «Вечный». Итак, там говорится «Я есть», а затем это ваше имя. И тогда ключ к псалму будет в центральной строке 8 стиха, «Ибо ты навеки на высоте, Я есть». И он сигнализирует об этом в самом начале, Всевышний. И вообще, это параллелизм. Это была моя точка зрения. И там полно фигур речи. Это очень образно. Еще одна особенность поэзии, она полна фигур речи, и вы должны это осознавать. Так, например, в псалме нечестивые цветут, как трава, а праведники цветут, как пальмы и кедры ливанские. Посмотрите, насколько это может быть мощно. Трава быстро растет и быстро умирает. Но пальмы и ливанские кедры вырастают высокими и, кажется, живут вечно. Итак, оно наполнено таким образным языком, который призывает нас задуматься над этими фигурами речи. Внезапно, если подумать, если задуматься, это полезный контраст, по крайней мере для меня. Итак, это поэзия, и она очень краткая. Итак, стихи подобны снимкам, подобию слайд-шоу. Это не проза, которая похожа на движущуюся картинку. Вам придется задуматься о том, как эти стихи связаны друг с другом и как связаны между собой строфы. Итак, это в поэзии, и стоит это признать. Во-вторых, это псалом. Мы уже говорили об этом. Точнее, это песня благодарной похвалы. Кажется, здесь есть два вступления. Прежде всего, кажется, что он разговаривает с собранием и вообще говорит, что хорошо воздавать хвалу «Я есть» с благодарностью. Вместо призыва к похвале он делает заявление «И хвалить хорошо». Затем он дает генералу провозгласить во втором стихе два общих качества – вашу неизменную любовь и вашу надежность. Но это становится конкретным в четвертом стихе. Он говорит о том, как «Я есмь», и он собирается хвалить. Он будет славить Бога за что-то конкретное. Воистину, ты, я есть, заставляешь меня радоваться делам твоим. Я кричу от радости за дела рук твоих. И снова параллелизм, у вас есть дела, что делает Бог, а дела — это то, что производят его руки. Но он будет кричать от радости о делах рук твоих. В данном конкретном случае, в стихах 10 и 11, он рассказывает нам, что сделал Бог. В 10 стихе ты вознес мой рог, как дикого вола, которого я натер густым оливковым маслом. И глаза мои с торжеством смотрели на тех, кто пытался устроить мне засаду. И мои уши услышат об уничтожении нечестивцев, напавших на меня. Итак, была конкретная иллюстрация, где на него напал враг. Он не уточняет этого, но у него был кризис, и теперь его сравнивают с диким быком с рогами. Бог сделал это, он вознес свой рог над своими врагами и восторжествовал над ними. Это очень кратко, но вы можете получить представление. Кто возвышен, чьи рога подобны дикому быку, и рога натерты густым оливковым маслом. И я с торжеством смотрел на тех, кто пытался устроить мне засаду. Это не просто обычный человек. Это очень подходит воину, королю. И то, что подходит, не сказано Давидом, но, мне кажется, определенно о царе, который пошел на битву и одержал победу. Теперь он возвращается в храм и сочиняет псалом для пения всего народа. Как мы увидим, он собирается заняться конкретной проблемой. Особая проблема заключается в том, как понимать процветание нечестивцев. И именно об этом он говорит в стихе 7. И он говорит: «Чопорный человек не знает, глупый этого не понимает». Когда нечестивцы расцветают, как трава, и все зло расцветает, это приводит к их истреблению навсегда. Это был весь план Бога Божьего. Итак, это песня благодарной похвалы. На странице 106 я говорил об этих двух формах введения. А затем на странице 107, вверху страницы, я говорил о повествовании, рассказывающем о спасительных действиях. Мои глаза с триумфом смотрели на тех, кто пытался устроить мне засаду. И что он делает, так это то, что в конечном итоге он переходит от этого конкретного триумфа в стихах 10 и 11 к универсальной истине о том, что Бог, когда нечестивцы процветают, является частью плана, который приведет к их истреблению. И оно приведет ко всеобщему, победа над злом приведет к всеобщему процветанию праведников, которым заканчивается псалом. Я так понимаю, что цифра 4 на странице 107, я использую здесь немецкие слова, потому что именно они используются в академической литературе, жизненная ситуация, я так понимаю, это храм. И что все это исполнение музыки и так далее, кажется, содержится во втором и третьем стихах, которые нужно провозглашать утром. Он провозглашает это и делает это на 10-струнной лютне. Где это происходит? Мне кажется, это довольно ясно. Это происходит в храме, и это происходит в храме в субботу, в 7-й день недели. И это поется одновременно с каким-то жертвоприношением. Итак, сейчас мы вступаем в более литургический подход к пониманию псалма. Я даю вам там некоторую библиографию. Итак, содержание псалма указывает на его храмовую обстановку. Оно обращено к собранию, стих 1-р, а затем обращается к Богу. Затем обратите внимание, что происходит в стихе 13. Он предполагает, что является частью сообщества. Стих 13, посажены в доме Яесм во дворах, и теперь заметьте, Бога нашего, они процветают. Итак, теперь победивший человек становится частью сообщества, и все сообщество присоединяется к нему в молитве. Итак, все это имеет для меня наибольший смысл. Если я представлю себя в храме с царем, с праведниками, празднующими вместе с ним во дворах Господних. Он имеет в виду, говорю я, храмовые инструменты. Что касается субботы, это несколько спорно, но согласно Мишне, части Талмуда, хор левитов во втором храме пел псалом каждый день недели. Последовательно в воскресенье пели 24, в понедельник — 48, во вторник — 82 и так далее. И вы могли видеть, что 92 — это 7-й день, когда они пели этот псалом, но это еврейская традиция. Нет никаких причин, по которым страница 108 на третьем месте, я согласен с Альтером, нет причин думать, что это не относится к первому храму. Теперь Альтер не будет говорить «Дэвид» или что-то в этом роде. Мы не знаем, но он говорит, что это может происходить как раньше, так и до изгнания, когда у них был храм и первый храм. Итак, мы рассматриваем гимн, который церковь поет уже более 2500 лет. Мы не читаем то, что не было известно. Это была часть, я уверен, что это пел ученики, это пел Иисус, это пел Златоуст. Все великие отцы церкви на протяжении всего периода каролингов пели этот псалом и размышляли над ним. Мы просто часть католической церкви, Вселенской церкви. Я думаю, замечательно думать о себе, о сообществе святых на протяжении более 2500 лет. Мы до сих пор поем этот псалом, который является доказательством неизменной любви Божией. Он сохраняет свой народ. Но из всех трудностей, через которые прошла церковь, ее предали изнутри, атаковали извне, либерализм в некоторых аспектах гниет. Мы все еще здесь и будем здесь. Бог не будет побежден. Последнее слово — не смерть. Последнее слово — жизнь. Последнее слово — это не лопата грязи в лицо. Последнее слово — торжествующее воскресшее тело. Это обещание Божье. У него потрясающий послужной список, подтверждающий это. Хорошо. Забегая вперед, я также заметил, что мы уже сказали, что это царский псалом. Это не царь Давид. Я предполагаю, что там, вероятно, была бы надпись. Не знаю, но это от какого-то благочестивого короля. Это эсхатологическое. Другими словами, он ожидает окончательного триумфа праведников и их окончательного уподобления деревьям. Бессмертие еще по-настоящему не раскрыто. Мы увидим это позже. Бессмертие проявляется в воскресении Иисуса Христа из мертвых. Лучшее, что может сделать Ветхий Завет, это сравнить его с деревом, поскольку оно представляет дерево, полное соков внутри и густое с листьями, яркими снаружи. Вот где он оставляет образ с очень живым долголетием дерева. Итак, он на пути к вечной жизни, но полной ясности дня в Новом Завете мы уже не достигли. Тогда мы получим полную ясность Троицы вплоть до Нового Завета. Итак, оно это выводит, но не совсем прямо излагает это в этом псалме, между прочим. Но в любом случае это прообраз Христа, и окончательный триумф наступит тогда, когда он победит смерть. Это окончательный триумф. Но это было так истолковано еврейскими переводчиками, что меня удивило. Это Таргум. Таргум — это арамейский перевод, написанный немного до времен Иисуса. Это перефраз в том смысле, что они не пытаются говорить слово в слово. Это очень интерпретативно. Посмотрите, как они интерпретируют решающую фразу «Ибо вы на высоте, навсегда я». Вот что они говорят. Это в Таргуме. Это их перевод. Но ты высок и превыше всего в этом веке, а Господь, и ты высок и превыше всего в веке грядущем. Это было навсегда. Следовательно, это не только в этом веке, но и в будущем веке. Они сделали этот вывод, я думаю, вполне обоснованно. Итак, он также смотрит на эсхатон. Опять же, говоря о субботе, это псалом для будущего, для дня, который является полностью субботним на всю вечность. Итак, они поняли это как ссылку на будущее и вечность, когда мы войдем в последний покой. Это самая старая еврейская интерпретация, которая у нас есть. Вы можете видеть, что Новый Завет выходит из такого рода контекста и со всей истиной отсылает его к нашему драгоценному Спасителю, Иисусу Христу. Итак, в третьем номере я говорю, исторический царь и его отчет о победе олицетворяли Иисуса Христа и его победу над сатаной, грехом и смертью. Сообщество Всемирного Завета идентифицирует себя с этим царем. Я пропущу этот момент в книге и перейду к странице 109. Я просто отмечу несколько моментов в порядке риторики. Риторика — это то, как это устроено. Идея риторики заключается в том, что вы можете проникнуть в суть псалма. Итак, они используют всевозможные конструкции и различные приспособления для эстетики, а также для того, чтобы помочь нам вникнуть в псалом. Похоже, что он имеет хиастическую структуру. Все начинается с похвалы и заканчивается похвалой. Фактически, здесь используются те же слова. Оно начинается с хвалы, когда псалмопевец призывает собрание хвалить. Итак, во втором стихе вы должны провозгласить утром свою неизменную любовь, и на протяжении всего времени я буду радоваться вашим делам. Итак, первые четыре стиха посвящены хвале. Последние четыре стиха, стихи с 12 по 15, также посвящены процветанию праведников. Дело в том, что они процветают. Причина их процветания в том, что они могут прославить Бога. Итак, в конце вы провозглашаете праведными царя и его народ. Они все заявляют, что я стою в вертикальном положении. Он без изъяна. Он абсолютно справедлив. Итак, все начинается с похвалы. Это заканчивается похвалой. Царь хвалит меня, стихи с 1 по 4, и праведники, и царь, и народ хвалят меня в конце стихов с 12 по 15. В стихах это должно быть 5 и 6. Он восхваляет Бога за похвалы за его великую работу и глубокие мысли. Это 5 стих. Вот насколько велики ваши дела и ваши продуманные планы, стоящие за ними. Так сделал Бог, мысли считаются рассчитанными мыслями. Это не что-то спонтанное. Процветание нечестивцев в тот момент было частью Божьего плана. Итак, он говорит о великих делах Божьих и глубоких помыслах. Параллельно с этим король радуется своей победе. Это великие дела. Другими словами, какую великую работу он имеет в виду? В целом, а точнее, это была его победа. Обратите внимание, в 7 и 9 стихах все злодеи уничтожены. Все злодеи погибли. Сравните 7 и 9 стих и увидите сходство. Вы можете просто посмотреть, как это изложено на странице. Я не смотрю перевод. Обратите внимание, что оба являются трехточием. Мы говорили об этом в стихах «Три колонн». Там три линии. Только 7 и 9 имеют три линии. Обратите внимание на сходство, стих 7b, «Все злодеи». Обратите внимание на 9 стих, «Все злодеи». В 7 стихе все злодеи расцветают и погибают. Теперь все злодеи рассеяны. Итак, у вас есть 7 стих, «Все злодеи», стих, возвращающийся к моим заметкам на странице 109. CC', «Все злодеи погибнут». Вы можете видеть, что они балансируют друг с другом. Итак, в чем же суть? Это сама по себе центральная линия. Всего 4 слова в еврейском тексте. Центральная линия такова: «Ибо ты на высоте навсегда, и я». Речь идет о Боге, и Он превыше всего. Он высоко в космосе и навсегда во времени. Он повсюду в космосе и навсегда во времени. Он — возвышенный, стоящий за всем этим. Теперь эта центральная линия имеет решающее значение, потому что в других местах врага уничтожает король. Очень осторожно следует говорить о том, что царь — это тот, кого Бог использует для уничтожения врага. Но он хочет дать понять, что за всем этим стоит Божий план. Он на высоте, он неприступен и победит. Итак, результат этого вы могли видеть тогда, поэтому я развиваю все это в следующих строках. На странице 110 я попытался показать хиастическую структуру от похвалы к похвале, от дел к победе, злодеи погибают, злодеи погибают. Тогда центральный Бог возвысится. На самом деле я даю вам линзы для чтения псалмов. Я не думаю, что среднестатистический английский читатель знает о хиазме. Он этого не ожидает. Он не в курсе. Мы привыкли к линейному мышлению, A, B, C, D, D и тому подобному повествованию. Это то, к чему мы привыкли. Мы не привыкли к такому образу мышления, но он является стандартом для древней ближневосточной поэзии. Это своего рода хиазм и чередующиеся структуры. В английском языке это не происходит линейно, как мы ожидаем. Как я уже сказал, есть загвоздка, есть крылатое слово с провозглашением хвалы, второй стих, скорее инклужа. Под включением мы подразумеваем начало. В конце концов, мы увидели это в полной мере в 8-м псалме: «Господи, Господи, как величественно имя Твое на всей земле». Это первый стих: «Господи, Господи, как величественно имя Твое на всей земле». Это последний стих. Мы называем это инклужа, конвертом. Это делает его пакетом. Итак, это провозглашение хвалы. Провозглашение хвалы находится на грани этого. В центре всего хвала, ты навеки на высоте. А я? Я не буду развивать лозунги. Это немного слишком сложно. Итак, благодаря этой центральной строке мы теперь можем сказать, что вокруг центральной линии есть две строфы, две большие единицы, стихи с 1 по 7 и стихи с 9 по 16. Я не думаю, что это случайность, что в каждой половине есть 7 стихов, с 1 по 7, с 9 по 16. Вы можете увидеть симметрию всего этого, его баланс. Как только вы начнете входить через призму риторики, вы начнете видеть, как стихотворение, мы называем его поэтикой, что означает, как оно составлено. Итак, мы сейчас учимся, и это довольно новый подход в академических кругах. Сейчас мы находимся в академических кругах, изучая, насколько вещи поэтичны и как они складываются воедино. Это довольно новая дисциплина. В старых комментариях вы не прочтете то, чем я только что с вами поделился. Я прихожу к этому, потому что некоторые более поздние исследования помогли мне взглянуть на псалмы под таким углом. Поэтому, когда я, например, учился в Гарварде, это было неизвестно. Я знал все источники критики. Я знал, где находятся документы, но не знал, как обязательно собрать все это воедино. Но, как я уже сказал, мы все более утончены. Дело не в том, что мы ошиблись. Просто мы можем добиться большего. По мере развития академических кругов, большая часть ученых, и меня беспокоит, что церковь антиинтеллектуальна. Церковь, по сути, смотрит свысока на такого рода стипендию и упускает ее богатство. Я думаю, что они совершают насилие над Божьим Словом. Поэтому они шутят об академических кругах, а академические круги очень важны для нашего лучшего понимания Слова Божьего. Такое не часто слышишь, но это правда. Хорошо. Теперь есть две строфы, и это интересно, две половины. Интересно, что первая половина попадает в строфы, если можно, из четырех, а затем из трех стихов. Вы замечаете хвалу в стихах с 1 по 4, а затем, насколько удивительны ваши дела, и так далее в Божьем плане содержится в трех стихах, с 5 по 7. Затем вы поворачиваетесь, и хотя это отдельная страница, вы получаете три стиха о том, что сделал Бог, соответствующие трем из 5-7. Теперь три стиха, с 9 по 11, а в конце вы получите четыре стиха хвалы. Итак, у вас есть 3-4, сделайте 7, 3-4-3, сделайте 7, 3-4, сделайте 7. Имя «Я есть» используется 7 раз. 3 в первом тайме, 3 во втором тайме и 1 раз на центральной линии. Это случайно? Я так не думаю. Нет, когда привыкнешь к этим поэтам, они гениальны. Это просто гениально, чудесно. Для меня это очень эстетично и увлекательно, и это побуждает меня узнать больше. Мне просто нравится питаться этим, думать об этом. Это способ размышления над Словом Божьим. Это восторг. Я допустил ошибку в переводе. Итак, вы не увидите семерку, о которой говорится в стихе 13. Ее следует посадить в доме Яесм. И тогда это сработает. Но там я допустил ошибку. Хорошо. Итак, что мы имеем тогда? Давайте посмотрим на псалом. И что мы здесь делаем? Так это смотрим на наш костюм, куртку, чтобы это не было. Мы смотрим на него, прежде чем надеть, чтобы чувствовать себя в нем комфортно. Так что убедитесь. Итак, вот план псалма. Тогда логика псалма такова. Мы начинаем с этого вступления. И в нем говорится о неутомимой хвале Слова Божьего, днем и ночью, неутомимой хвале Божьего дела. Как я уже сказал, оно распадается на две половины. Первое введение — это коллективное восхваление возвышенностей, Яесм, а второе — личное восхваление Божьей работы. Обратите внимание на первое введение. Обратите внимание, как это развивается. Посмотрите стихи 1, 2 и 3. Здесь говорится, что хорошо воздавать благодарную хвалу, вот слово, Яесм. А затем звучит музыка, восхваляющая ваше имя. Итак, одно — это словесные слова, а другое — в песне «У вас есть музыка». Итак, я думаю о параллелизме. Я говорю параллельно, вы думаете, что похоже, а что отличается. Один из них — благодарная похвала. Второй — спеть. Обратите внимание, что происходит во втором стихе. У вас есть слова. В третьем куплете звучит музыка. Итак, стих 2 изменяет 1 ампер, а стих 3 — 1 б. Итак, хорошо воздать благодарную хвалу «Я есть». Что это такое? Чтобы утром заявить о своей неизменной любви, а ночью о своей надежности. Именно эти слова мы провозглашаем. Но затем петь ее под третий куплет, под десятиструнную лютню, под тихие звуки лиры. Он развивает слова, а затем развивает музыку. Нам стоит поразмышлять о том, что здесь происходит и что мы сейчас делаем. Затем мы называем эту фигуру речи во втором стихе утром, и ночью мы называем это меризмом, эмьеризмом, что означает то, что похоже на день и ночь, что означает все во времени, лето и зиму, весну и жатву и так далее. Их называют меризмами и меризмами, полное слово, меризм, меризм, что означает утверждение противоположностей, что означает совокупность. Поэтому я возглавил раздел «Неутомимая хвала». Это должно было быть сделано в храме, где священники служили день и ночь. Этот псалом можно было петь день и ночь, непрерывно, все время в неустанном восхвалении. Итак, можно сказать, мы размышляем над псалмами. Мы медитируем о том, что происходит, думаем о них. Вы не торопитесь с этим. Это не быстрое чтение. Теперь мы имеем величие Божьей работы и мыслей. В пятом стихе мы видим это в кратком изложении, насколько велики ваши дела, что Он делает, а затем и мысли, стоящие за ними. Он говорит, что мысли Бога глубоки. Они доступны не каждому. Когда что-то глубоко, это значит, что оно недоступно. Дурак не может получить доступ к этой истине. Вот что он собирается сказать. Жестокие не понимают. Дураки этого не понимают. Бог намеренно скрывает это от глупца. Он не может этого видеть. Он сознательно скрывает это от человека, который не имеет ни веры, ни зависимости от него. У них не хватает духа понять это. Я так думаю. Я думаю, что большая часть проповеди сегодня — это терапевтическая проповедь. На самом деле их не интересуют глубокие доктрины. Не знаю, отвечаю ли я на ваш вопрос, но думаю, что это его часть. Честно говоря, как видите, такое исследование требует настоящей работы. Это займет время. У обычного пастора нет на это времени. Это часть проблемы. Я думаю, нам нужно освободить пасторов, чтобы у них было больше времени, потому что мы ожидаем, что пастор сделает все. Требуется время, чтобы поразмыслить над Словом Божьим. Но я пишу комментарии, чтобы помочь пастору, который, я имею в виду, на мой взгляд, пастор, морская пехота. Он все время на передовой, сталкиваясь со всевозможными проблемами. Поэтому я очень уважаю пастора, но думаю, что нам нужно более основательное изложение Слова Божьего и так далее. Но именно к этому меня призвал Бог, это помогать пасторам лучше понимать. Когда я прихожу в церковь, священник в моей церкви попросил меня провести урок воскресной школы. В этом возрасте я спрашиваю себя, как мне лучше всего использовать свое время. Я думаю, что лучше всего смогу использовать свое время для написания книг для всех пасторов, а не для преподавания в воскресной школе. Воскресные занятия хороши. Это необходимо, но я не уверен, что это лучшее использование моего времени. Поэтому нам всем придется расставить приоритеты на этом пути. Итак, величие Божьего слова, краткое изложение, и затем он начинает, видите, он говорит, как велико и как глубоко. Затем он понимает, что дураки этого не понимают. Он учит, что нечестивцы преуспевают в уничтожении. Поэтому он дарует нечестивцам процветание, а все злодеи будут уничтожены. Центральная линия, как мы видели, заключается в том, что Бог всегда на высоте. Затем он развивается после средней линии, второй строфы, он возвращается к ней. Все злодеи будут уничтожены. Он говорит, враги Бога погибнут, и он сделает это через своего царя. Король побеждает злодеев. Последняя строфа, праведное процветание в храме, провозглашающее Божью справедливость. А праведники процветают в храме и процветают в старости, вечно провозглашая Божью справедливость, принося хвалу Богу. И, как я сказал вчера на лекции, Бог избрал нас, чтобы воздать Ему хвалу. Мы сделали поразительное заявление, и если мы не будем воздавать хвалу, Бог умрет. Мы сделали комментарий, что Бог не может умереть. Но если никто не знает, что Бог есть, Его не существует. Если о Нем никто не будет говорить, а именно это пытается сделать пресса. Они пытаются убить Бога, потому что никогда не говорят о Боге. Все светское. Если вы не говорите о Боге, вы не воздаете Ему никакой хвалы. Он неизвестен. С практической точки зрения, если Он неизвестен, Он перестает существовать. Мы указали, что этого не может быть, потому что Бог не зависит от нас. Он выбирает нас. Камни будут кричать, но Он не собирается использовать камни. Он собирается избрать свой народ. Здесь всегда есть кто-то, кто похвалит его, чтобы все знали, что он здесь. Смысл всего этого в том, что мы здесь для того, чтобы славить Бога, чтобы дать ему понять, что Бог жив в обществе. Это наша ответственность. Хорошо. Это все было частью предварительной подготовки. Теперь мы готовы рассмотреть псалом. Я сделаю это очень быстро. Все в порядке. Думаю, мы уже рассмотрели некоторые основные моменты. Итак, у нас есть псалом. К счастью, нам не нужно больше говорить об этом. Страница 112. Здесь мы говорили о введении неутомимой хвалы Богу и двух вступлениях. Мне не нужно больше говорить об этом. Я думаю, было бы полезно прокомментировать это слово, оно хорошее. Если задуматься, что мы имеем в виду, когда говорим «хорошо». Здесь есть два аспекта. Он имеет дело с содержанием и стилем. Оно означает, говорю я, благотворное по сути, то есть то, что добро продвигает и обогащает жизнь. Как мы видели, восхваление Бога продвигает жизнь и обогащает ее. Мы полностью понимаем, что происходит. Это красиво по стилю. Это привлекательно. Это две идеи добра. По сути, важно улучшать жизнь и приносить пользу жизни. Это привлекательно и приятно. Я надеюсь, что, когда я буду работать над этим псалмом, вы найдете его привлекательным и приятным, а также обогащающим вашу жизнь. Это хорошо. Итак, я надеюсь, что мы подтверждаем то, о чем здесь говорится, по милости Божией. Остальное я пропущу. Затем мы уточним слова похвалы. Мы уже комментировали большую часть этого на странице 114, подробное описание музыки хвалы. Мы уже касались этого. Затем, в четвертом стихе, мы переходим к его собственному вступлению. Я не думаю, что нам нужно давать здесь много комментариев. Мы прокомментировали это и теперь находимся на странице 115. Здесь речь идет о стихах с 5 по 7, о величии Божьих дел и мыслей. Я думаю, что в основном мы прокомментировали многое из того, что там есть. Теперь у вас есть все это в письменном виде, и вы можете вернуться и посмотреть на это так, как вам хочется. Так что я не буду тратить на это больше времени. А страница 116 говорит о глубоком и глубоком. Я просто прочитаю там одно предложение на 116. Что касается нечестивцев, это вторая строка на странице 116, поскольку нечестивцы идут на большую глубину, чтобы скрыть свои планы от Яесм, это Исаия 29, 15. Бог идет на все, чтобы скрыть свои планы от глупцов. Итак, они не понимают, потому что у них нет сердца, чтобы понять. Там сказано, Павел, все глубины богатства премудрости и познания Божие, как неисследимы суждения Его и пути Его, неизведанные. И это закладывает основу псалма. Вернемся на 116 страницу, дураки не понимают. И, по сути, этот псалом посвящен проблеме зла и тому, почему нечестивцы процветают. Они процветают, чтобы Бог мог восторжествовать и продемонстрировать свою силу и одержать победу над ними. Без контраста мы не понимаем, но Бог проявляет себя со всей своей силой, со всей своей святостью, позволяя нечестивцам на мгновение процветать, а затем разрушая его. Без этого контраста мы бы не познали величие Бога. И это часть его мыслей и планов. Нечестивцы не осознают этого, что их готовят к уничтожению. И Псалом — это его собственный опыт собственной победы над врагом. Конечно, это прообраз победы Христа, как мы уже говорили. Мы могли бы сделать паузу и просто подумать об одной концепции, которую вы только что сказали. Это совершенно верно. Я имею в виду, просто подумайте о плохих вещах, через которые проходят и хорошие люди. Вот и все, и когда мы переходим к разделу прошений, большинство псалмов содержат плач больше, чем любой другой, то есть плач, горе и трудности являются нормой для праведников. Нормально находиться в трудностях во славу Божию. Чтобы он восторжествовал и чтобы мы развивались духовно. А затем мы пойдем и произнесем еврейское определение благодарения, которое означает идти и рассказывать о делах Господа. Верно. Это верно. И мы провозгласим ему хвалу и будем праздновать победу праведности, потому что я так устал от зла, и оно просто тяготит тебя. И это уверяет меня, что Бог разобьет все эти притворства, заблуждения, злобу, ложь и обман. Как мы говорили вчера вечером, жажда, все это зло и мусор, все это будет разбито, и вся слава достанется Богу. И поэтому нам нужны трудности жизни. Итак, Бог получит славу, проведя нас через жизненные стрессы и травмы. Это все часть его глубоких мыслей. Верующий это понимает. Благочестивые и зависимые понимают это. Дурак не может этого понять, не верит этому. Итак, у нас есть дураки, которые не понимают. И затем в стихе 7 мы видим, что процветание нечестивцев должно вести к их истреблению. Всего один пункт на странице 118 привел к их истреблению. В конце 7 стиха их ведут на истребление. Слово «истребленный» — это шамат на иврите, всегда используется по отношению к человеческому агенту. Это всегда люди, которые их запрещают и откладывают в сторону. И на протяжении всего пути Бог использует человеческого агента, и это царь. Вот почему так важна центральная линия, ведь за всем этим стоит Господь на высоте. Он всем этим руководит. Все это часть его великих работ и его глубоких мыслей, которые лежат в основе всего этого. Я думаю, что нам следует сделать перерыв, Билл. Все в порядке. Ну, я думаю, нам стоит сделать перерыв. Вот что я вам скажу, я поменяю свое мнение. Давайте продолжим это. Это все там. Давай продолжим. Билл, мы продолжим. Ага. Мне нужно закончить псалом. Я должен передумать. Я собираюсь закончить псалом. Знаете ли вы, как сложно с этим справиться при постобработке? Это совсем не сложно. Я просто занимаюсь по-настоящему, поэтому мы делаем камеры. Хорошо. Все в порядке. Мы переходим ко второй строфе. Я подумал, что нам пора закончить псалом. Итак, закончим псалом. Хорошо. Это наш обычный урок, не так ли? Все в порядке. Мы находимся на странице 119, и все злодеи уничтожены, а враги Бога погибают. Мы говорили об этом. Я просто хочу поговорить о слове «рассеяны» в конце 9 стиха. Все злодеи рассеяны. Сейчас это на странице 120 ваших заметок. Разбросанный означает, что они все разбиты на части. Я предлагаю вам разные способы употребления этого слова. Один из способов его применения — разбрасывание детенышей львицы. Какой в этом смысл? Детеныши львицы разбросаны. Я думаю, дело в том, что когда сообщество детенышей распадается, оно не может воспроизводиться. Так и сообщество злодеев, когда оно рассеяно, не может воспроизвести свои мысли, слова и дела следующему поколению. Я думаю, в этом вся суть. Оно распалось. Итак, он не может воспроизводиться. у него нет будущего. Затем два под строфой, победа короля над своими противниками. Мы говорили прежде всего о великой силе короля. Тогда царь видит и слышит разгром своих врагов. Это в стихе 10, сила его великая, ты вознес мой рог, как дикого вала. Бог стоит за ним. Но тут заметьте, он с энтузиазмом в этом участвует, что я натерла жирным оливковым маслом. Другими словами, Бог превознес его, но он с энтузиазмом принял свое призвание и рисковал своей жизнью. Итак, я потер свои рога, чтобы они лучше собирались и были более эффективными. Это было на странице 121. Интересно в 12 стихе, когда он говорит, что мои глаза с торжеством смотрели на тех, кто пытался устроить мне засаду. Мои уши услышат об их разрушении. Заметьте, он сразу видит, что одержал победу. Но идея, что она сохранится, репутация этой победы сохранится и в будущем. Мои уши услышат, что предполагает, что другие сейчас заявляют об этом и рассказывают об этой великой победе, которую он одержал. Итак, он увидел это, но ожидает, что в будущем он услышит, как об этом говорят другие. Я думаю, что это картина воскресшего Христа. Он испытал это. Это интересно. Он сам слышал, как другие говорили об этом. Мы до сих пор говорим об этом повсюду в мире, как о 22-м псалме. Какая победа! Теперь мы добрались до цифр с 12 по 15 на странице 122. После уничтожения нечестивцев теперь процветают праведники. После победы Христа мы тоже можем процветать. Итак, с 12 по 15 периоды праведники процветают и провозглашают «Я есмь праведен». Процветание и восхваление праведников происходит вместе с устранением царем беззаконников. Итак, праведники процветают в храме. Во под этим, как нам сказано в стихе 13, они цветут, как пальма. Они растут, как ливанский кедр. Итак, у нас осталось это вызывающее воспоминание язык. Что вы думаете, когда слышите сравнение о том, что нечестивые подобны траве, которая прорастает за ночь и погибает, а праведники подобны пальмам, которые вырастают примерно от 90 до 100, от 60 до 90 футов и высотой в 7 этажей. Ливанский кедр – самое высокое дерево в этом мире, высотой 120 футов, как 12-этажное здание. И как тебе? Быть заинтересованным. Что вы думаете о том, что это вызывает? Подобные образы вызывают воспоминания. Итак, мы спрашиваем себя, что вызывает в нашем воображении мысль о себе как о пальмах и кедрах Ливана. Итак, я предлагаю, что это значит для меня. Это означает царственный статус. Мы царственное священство. Это деревья, которые возвышаются над всеми остальными деревьями. В каком-то смысле они правят. Они величественны и чрезвычайно ценны. Финиковая пальма дает от 300 до 600 фунтов плодов. Кедр ценился очень-очень высоко. Цари Израиля и Иудеи продали свои души, чтобы построить свои дома из кедрового дерева. Это было самое ценное дерево. Так что это имеет огромную, огромную ценность. Вот некоторые из моих идей по поводу дерева. Я записал 4 вещи на странице 123. Они величественны и царственны на вид. Пальма поддерживает жизнь человека. Он давал пищу в виде фиников, а его сок можно было использовать в качестве подсластителя для выпечки вина. Когда он достигает своего полного размера, он приносит от 300 до 400, а в некоторых случаях даже до 600 фунтов плодов. Еще один момент, который мы собираемся развить, заключается в том, что оба дерева требуют обильного запаса воды. Так поступают праведники. Для процветания нам требуется обильный запас духовной пищи. Когда люди пренебрегают Домом Божьим в своей работе, они высыхают. У них нет правильной еды, они пренебрегают нашим ежедневным временем в Слове, и мы высыхаем. Нам нужна постоянная духовная пища и так далее. Это долголетие. Эти деревья живут, и позже мы увидим, что пальма живет около 200 лет. Семя ливана настолько плодородно, что семена возрастом 5000 лет все еще прорастают. Вы можете себе это представить? Я думаю, что для меня все это связано с этим образом. Конечно, в этом ценность чтения такой книги, как «Образы Библии» Райхина и Лонгмана. Это очень ценная книга, которую стоит иметь в своей библиотеке «Образы Библии». Они предоставляют вам много этих данных, чтобы обогатить их. Обратите внимание, что здесь сказано: «Он или она, праведники, растут». А это значит, увеличение употребляется для увеличения богатства и влечет за собой увеличение здесь праведности и жизни. Увеличение настолько велико, что они становятся такими же, как ливанские кедры. И я даю вам данные, которые могут иметь высоту более 120 футов, превосходить по красоте, высоте, ценности, плодородию и долголетию. И я привожу вам некоторые данные из словаря. Это примечание 144. Это словарь библейских образов. Я рекомендую эту книгу в вашей библиотеке. Итак, а в стихе 13, то есть они цветут, как пальма и кедр. И теперь нам говорят, что они посажены в храме. О чем мы говорим? Они посажены во дворах Господа. Но это образность, а в храме нормально растут пальмы и в храме растет ливанский кедр. О чем мы говорим? И я думаю, он сравнивает это с Эдемским садом, райским садом, где вначале в раю первым храмом является Эдемский сад. Храм — это место, где обитает Бог. Первым храмом был сад, по которому он гулял с Адамом и Евой. Это была гора. В 28 главе книги Иезекииля сказано, что сатана был на горе Божией. Текст предполагает это, потому что через сад текла река. Это был такой обильный и обильный запас воды, что, пройдя через сад, она разделилась на 4 истока и 4 реки, которые изображены в этой истории как оплодотворяющие всю землю. Итак, у вас есть вода, поступающая через сад. Я думаю, что именно так храм изображается как сад. Я дал вам в первом псалме, если вы посмотрите на стр 125, я покажу вам храм так, как он был изображен на ассирийском рельефе из Ашшурбанипала. На вершине горы вы видите храм. Вы видите колонны храма. Перед ним вы видите небольшой шатер, а внутри него короля. Король молится. Затем обратите внимание, что в углу храма протекает река. Он течет через сад под углом 45 градусов. От реки идут потоки воды, как в Псалме 1, каналы с водой. Он поливает всю территорию вокруг храма. Мне кажется, что это пальмы, растущие в саду. Я думаю, что это картина храма в сознании псалмопевца. Это его образы. Это его картина, подобная Эдемскому саду с текущей по нему рекой и вытекающими из нее потоками воды. Мы как деревья в саду. Другими словами, деревья в буквальном смысле цветут. Они процветают, потому что их снабжает обильным запасом воды, вытекающей из храма. Это картина того, что мы процветаем в присутствии Бога в храме Божьем. Нас снабжает, как в первом псалме, и радость его в законе Господнем. В своем законе он медитирует день и ночь и станет подобен руслу воды. Другими словами, мы находимся в этом храмовом саду и окружены обильным запасом воды. Это картина нашей духовной жизни. Свою духовную жизнь мы находим в храме Господнем, где слышим Слово Божие. Мы поем хвалу Богу. Это наш источник жизни. Поэтому мы процветаем в саду. Что интересно, пальма и кедр не могут нормально расти вместе. Пальма находится в жаркой зоне, и вы видите ее в оазисе. Он получает воду из глубоких корней оазиса и башен посреди этого засушливого пейзажа. Вот пальма, как я ее себе представляю, в оазисе. Жарко. Это низкая страна. Кедр ливанский находится на высоких горах и холоден. Они во многом противоположны, но оба находятся в храме Господнем. Разве это не говорит об экуменичности церкви? Из всякого народа составляют праведники в храме Господнем, все пьющие из одного источника. Это чудесный образ храма Господня, процветающего и процветающего. Это некоторые из идей, которые я развиваю здесь для вас. Я привожу вам данные о воде из Ветхого Завета из отрывка Священного Писания. Затем, наконец, в стихах 14 и 15 они расцветают в старости и провозглашают, что Бог праведен. Прежде всего, праведники расцветают в старости. Поэтому я привожу вам данные о продолжительности жизни этих деревьев. Они все еще процветают в старости и будут полны соков, образ внутреннего здоровья и благополучия, густо покрыты листьями, образ внешнего здоровья и жизненной силы, как у Моисея, и так далее. Что они тогда делают? Они провозглашают, что я честен и справедлив. Вот что они провозглашают. Я комментирую слово, провозглашающее, что я есть, и на странице 128 я комментирую слово «вертикальный». Буквально я предполагаю, что данные говорят мне, что это значит быть прямым, без изгибов и изгибов. Это значит быть ровным, без неровностей. Другими словами, это абсолютно прямо. Идея безупречна, быть в вертикальном положении, значит быть безупречным, без неровностей, без изгибов, без изгибов. Это Бог. Это стоит за всем этим. В переносном смысле это означает безупречно справедливый и моральный согласно этике Торы. Остальные комментарии я оставлю здесь. И затем я говорю о том, что здесь, на странице 128, должно быть место, и оно выделено курсивом, но для этого нужно место. Вы видите мой камень, а я комментирую фигуру камня, моего камня. Раньше он был твердым. Вы не можете сломать его. Он твердый, абсолютно твердый. И поэтому здесь говорится о безопасности, надежности и спасении. Вы не сможете проникнуть в него. Ты в полной безопасности с этим камнем, он мой спаситель. Ну, это псалом. Теперь мы закончили это. Это прокламация. Вы не можете сломать его. Поэзия — это ее теология. Я надеюсь на вас, я прочитал это и сказал, слава Богу, что он призвал меня сделать это.